Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, милости вам Божией.
Мы с вами продолжаем говорить об иконах Божьей Матери. И вот сегодня опять-таки об иконе знамения, но уже царско-сельской пойдет речь. История об этой иконе, как она была написана и что происходило, где она находилась, чем она так вот коренным образом отличается, скажем, от других икон знамения, вот хотелось бы сегодня услышать.
Ну, прежде всего, если кратко, вот так коротко сказать, а потом, может быть, и подробно об этой иконе. Если кратко сказать, то икону эту называют иконой царского рода. То есть, а какого царского рода? У нас Рюриковичи были, у нас Романовы. Вот. Ну, вот эта икона, это царского рода Романовых. И вот от первых царей. И вот, кончая нашим святым царем Николаем, святой царской семьи. То есть, вот так, если кратко сказать. Вот. Ну и вот, давайте обратимся, значит, вот, ну, самой, может быть, изображению.
Да-да, обратимся к самому изображению. Вот чем все-таки оно отличается, скажем, от других изображений иконы знамения Пресвятой Богородицы?
Ну вот, если так вот говорить об иконе, то надо сказать, что вот изображение на царской сельской иконе Богоматери восходит иконографическому типу, именуемого оранта, что означает «молящаяся». Ну и действительно, как и на всех иконах, вот именно с воздетыми вверх руками Матерь Божия и с младенцем на груди мы видим. Вот это иконографический тип известен в памятниках византийского искусства еще со II века, то есть с глубокой древности.
Да, такое изображение.
Ну, а в России поясное изображение ранты с младенцем на груди, значит, это получило название знамение. То есть, если там ранта, если в полный рост, вот так вот, а на Руси у нас получило название, то есть, вот поясное знамение. И главный смысл образа знамения – это молитва Божией Матери за весь мир, к воплощенному через нее Сыну Божию. Вот. Ну и вот конкретно еще, что еще вот об этой иконе надо сказать. Ну вот здесь еще есть описание.
Давайте я вот прочитаю. Некоторыми подробностями письма вот этот лик иконы Божией Матери отличается от других известных икон знамения. Несмотря на древность иконы, в ней поражает необыкновенная ясность очертаний, живость цветов и теней. Святой лик отражает и глубокое смирение пренепорочной Девы, и величие Царицы Небесной, и милосердие, и строгость. Замечают, что лицо Богородицы почти в одно и то же время производит на молящихся разные впечатления. То оно кажется светлым и умиленным, то вдруг темнеет и принимает строгий вид. Хотя бы вы стояли на том же месте. Икона принадлежит к высоким образцам иконописного искусства и по характеру живописи должна быть отнесена к древневизантийским, как вы уже сказали, произведениям. Она окружена золотым окладом, положенным на нее императрицей Елизаветой Петровной. Ну, вот это говорит о том, о причастности, да, вот, царского рода. Да? А в 1849 году покрыта драгоценной ризой со множеством камней из бриллиантов, жемчуга, бирюзы, аметистов, сапфиров, изумрудов, опалов. Видите, сколько драгоценных камней, да? Из камней, не уместившихся на ризе, составилась драгоценная корона в венце. Горят каменья и на окладе, на нижней части которого выделяется крупный сердцеобразный топаз. Ну вот описание, это, видите, какое красивое.
Это такое, было ранее вот такой оклад. Ну, еще, видимо, вернемся. Вот,
да, почему мы вернемся, именно так почему это было украсили раньше, а не сейчас. На ребрах его на ребрах имеется в виду оклада. Угу. На ребрах его вырезаны надписи годов 1831-1848 года. Это годы избавления царского села от холеры. Внизу иконы на сердцевидной золотой дощечке вырезаны следующие слова: «За спасение от эпидемии прими, милосердная владычица, покровительница града царского села, сии перлы, яко слезы благодарности, орошающие твою пречистую ризу от усердных рабов твоих, и впредь помилуй нас».
Mm-hmm.
Вот,
ну,
так
да.
Вот, такое описание.
Вот это, собственно, уже впоследствии, уже более такое позднее время,
вот
такое
тут и говорится, да? 19 век, 1800.
Век, да. А вот годы. Если посмотреть вот саму историю, значит, связанную с этой иконой, то известно, что она была принесена в дар царю Алексею Михайловичу в 17 еще веке, то есть
это
в 17-м.
Вот род Романовых.
Род уже. Романовых, да. И она была преподнесена святым Афанасием, патриархом Константинопольским, и на протяжении 300 лет она являлась, вот, находилась в непосредственной близости к царствующему дому Романовых. И надо сказать, что интересно, вот у нас сейчас, значит, сложные отношения с Украиной, и там вот мы молимся о том, чтобы вновь все умиротворилось и как-то братские,
да,
связи налаживались.
Да, постоянно звучат молитвы об Украине, да.
Да. И вот рассказывается, что она появилась вот таким образом, что именно с появлением этой иконы, как вот она была преподнесена царю Алексею Михайловичу, вот этим патриархом Афанасием Константинопольским, между Малороссией и Россией воцарился мир. Именно по пути в Москву в 1654 году патриарх Константинопольский Афанасий встретился с гетманом Украины Богданом Хмельницким, который вручил ему письмо русскому царю. И вот содержание этого письма состояло в том, что в нем была выражена просьба о воссоединении Украины с Россией. И вот, несомненно, это совершилось по предстательству Пресвятой Богородицы, вот, по предстательству, и вот именно вот этот образ, как бы знамение того, что вот это все установилось. То есть видите, как интересно. Ну и вот дальше, вот если мы посмотрим дальше, значит, первоначально на иконе были изображены только, ну, Матерь Божия с предвечным младенцем, с двумя огнеобразными херувимами, что мы сейчас вот видим тоже.
Угу.
Вот. Впоследствии, по повелению императрицы Елизаветы Петровны, по краям иконы были изображены святой апостол Петр, святой Алексей, человек Божий, праведный Захарий Елизавета. В царстве Николая Павловича на ней появились лики святителя Николая, святой мученицы Александры, небесных покровителей вот этой императорской четы Николая I и его супруги Августейшие. Вот. Ну и далее история интересно так складывается, что очень глубоко почитал эту икону государь Петр Великий. Она была, эта икона, как память о его отце. Мы знаем, что государь, ему было всего, ведь он был
совсем молодой, когда он
был
отроком. Царствовать, да?
Да, отроком
стал. Ему лет 16, кажется, да?
Нет, в 10 даже.
А, ну это тогда, но да. Уже когда он взял бразды правления.
Да, бразды правления.
То это, и когда он стал расправляться со стрельцами, это ему исполнилось 16 лет.
Ну а отца-то лишился, видите, рано совсем даже. То есть он... Значит, видите, и для него это была такая дорогая его сердцу память. И вот, а вообще о государе вот, Алексея Михайловича, при котором вот, была обретена эта икона на Руси, о него иностранные мемуаристы говорили, что такой государь, которого желали бы иметь все христианские народы, но многие не имеют. То есть вот из нашей истории. И вот император, уже Петр Великий, значит, будучи на смертном одре, благословил ей дочь свою Елизавету Петровну, как наследницу после Екатерины, вот своей супруги Екатерины I. Но мы знаем, что история пошла совсем по другому пути. Воцарилась Анна Ивановна, И царевна Елисавета никогда не забывала благословения своего державного отца. И вот в ночь перед переворотом, она, имея особое такое благоговение к иконе знамени, она усердно молилась Божией Матери и дала обет во время своего царствования отменить смертную казнь, что было исполнено. То есть вот обеты давались. Вот. И затем, смотрите, благодарность Богородице, императрица в любимом царском селе выстроила около дворца небольшую церковь. И в мае 1744 года, то есть уже в 18 веке, в середине где-то, с великим торжеством перенесла туда святыню. И весь двор участвовал в трехдневном крестном ходе, вот, перенесении. И, значит, государыня все время шла пешком, вот трехдневный, значит, крестный ход, помогала нести образ своей Всевышней Покровительницы.
А куда они шли с
вот,
этим?
Они вот из Петербурга, значит, шли.
В царское село?
Да, в царское село, и с этого начала, вот, и с этого начала она и приобрела вот именно наименование царской сельской, то есть ее именно перенесли. Вот такой вот благочестивый обычай крестных ходов, в которых участвовали сами лица царской фамилии. Ну а дальше, вот, дальше история такова, что перед иконой любила молиться императрица Екатерина II, в свою очередь тоже. И, значит, перед иконой служились молебны по случаю военных побед, а ведь их, мы помним, было очень много. Это как раз все при Причерноморье, Крым вошли в состав России, потом еще много разных событий, вот, связанных с приобретением, то есть то, что наша страна на естественные пределы как-то вот смогла достичь своих естественных границ. И вот так, значит, смотрите, и также во время стихийных бедствий, эпидемий, вот, о которых вот вы, Валентина Федоровна, сейчас сказали, особенно, значит, смотрите, вот, скажем, вот при Екатерине II это моровая язва, и рассказывается, что, значит, императрица участвовала, началась моровая язва в 1771 году. Вообще, это же время было очень сложно. Вспомним там, это крестьянская война Пугачева, все восстания были охвачены, Волга, Урал, все коснулось, и нас тут...
Это очень хорошо описано и в «Капитанской дочке» Пушкина, да.
И вот...
В его записках, да.
И смотрите, ну, предварилась это как бы вот такая моровая язва, и императрица сама участвовала в молебне, и моровая язва не коснулась царского села, и она вскоре прекратилась, ну, поскольку глава государства сама участвовала вот этом. И вот она, значит, так даже, интересно, там Знаменская церковь, она небольшая совсем, и вот чтобы не стеснять своим присутствием богомольцев, государыня повелела устроить в храме хоры, где могла молиться незамеченной прихожанами. То есть всегда же, конечно, что когда кто-то начальствующий, когда всегда ажиотаж какой-то, все вот такое. Вот, а все-таки хочется...
Она приходила втайне, видимо, да?
С Божьим народом тоже. Потом дальше, смотрите, вот и практически с каждым русским царем, начиная с Алексея Михайловича, связаны какие-то вот очень важные, интересные события вот в истории.
И с этой иконой.
Да, и с этой иконой, конечно. Вот, например, в 1812 году по молитве перед царской сельской иконой императора Александра I прекратился пожар, вот в царском селе был. Когда образ вынесли из церкви, император воскликнул: «Матерь Божия, спаси мой дом!» Так вот воскликнул царь. И мгновенно ветер, направляющий пламя на церковь, в соседнее здание, словно повинуясь невидимой силе, переменил направление, и огонь сошел на нет. «Матерь Божия, спаси мой дом!» Да, видите, как царь вот так вот это в порыве, такой, да? В таком. Потом дальше, смотрите, в 1863 году при Александре II уже, который освободил крестьян от зависимости крепостной, значит, царско-сельский дворец и его собор были почти истреблены страшным огнем. Но когда царственные особы подошли к чудотворному образу, приложились к нему, потом внесли вокруг горящего знания, пожар почти мгновенно прекратился. То есть вот эта икона покровительница вот этого царского дома. Ну а потом мы знаем, посмотрите, ведь царское село, оно связано с Александром Сергеевичем Пушкиным.
Да, да.
Да, вот и Александр Сергеевич Пушкин.
Начало 19 века.
Да, в начале 19.
Вот, сколько ему было лет? 14, когда он приехал
да,
туда.
Да.
Значит, это где-то 1813, скажем, год, да, 14-15.
Да,
пока
в таком
он
возрасте.
Учился, да.
И вот он молился, найдены сведения, что он молился перед этой иконой и посвятил ей чудные строки. Посмотрите, в начале жизни школу помню я, там нас, детей беспечных, было много, неровная и резвая семья, смиренная, одетая у Бога, но видом величавая жена, над школою надзор хранила строго, толпою нашей окружена, приятным сладким голосом бывала, с младенцами беседует она. Ее чела я помню покрывала, и очи светлые, как небеса, но я вникал в ее беседы мало. Меня смущала строгая краса ее чела, спокойные усы взоров и полные святыни словеса. То есть, и вот он говорит, величавая жена с большой буквы, она, видите, ну вот, но я вникал в ее беседы мало.
Угу.
Все-таки, ну,
это, знаете, стихотворение относится к императрице, к жене вот того царствующего императора. Но не исключено, что и он бывал и в этой церкви, и молился перед этой иконой, потому все буквально, значит, вот учащиеся Царского сельского лицея, конечно, они были все верующие, и все приходили в храм и приносили свои молитвы образу Пресвятой Богородицы.
Да, то есть, видите, под каким покровительством находились вот эти лицеисты. Ну, потом ведь это все проросло, Валентина Федоровна, правда же? Пушкин-то ведь он очень изменился. А потом еще дальше, вот тоже связанное с эпидемией, в царстве Николая I в 1831-1848 годах, когда вот, вот это именно было украшено именно вот этими драгоценными каменьями, золотом там, вот о котором вы читали. Вот посмотрите... В 1831 году в Петербурге разразилась неслыханная эпидемия. Умирало до 600 человек в сутки. До 600 человек
в сутки. Это там?
Да, в 1831 году.
Угу.
14 июня на Сенной площади произошел бунт. Толпа, возбужденная нелепыми толками, бросилась на временные больницы, разбила окна, изранила, выкинула больных. Ну, то есть люди... Это, переживали вот из-за свирепствующей этой болезни, и, видимо, опасались заразиться ей, поэтому, вот видите, на другой день император Николай I приехал на Сенную площадь, где собралось 5000 народу. Встав на коляске и обратившись в толпе, государь сказал: «Вчера учинены были злодейства, общий порядок был нарушен. Стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков. Они вас подучивают, ловите их, представляйте подозрительных начальству, но здесь учинено злодейство. Здесь прогневали мы Бога, обратимся к церкви, на колени и просите у всемогущего прощения». То есть, видите, он, государь взывал именно к вере, вот именно вот нашей отеческой православной, к покаянию. И вот рассказывается, да, вся площадь стала на колени, но несколько человек из толпы возвысили голос, бунтовщики, то есть. Тогда царь воскликнул: «До кого вы добираетесь? Кого вы хотите? Меня ли? Я никого не страшусь, вот я». И с этими словами Николай Павлович показал на свою грудь. Раздались крики восторга и ура. То есть проявил государь тоже смелость, которая, несомненно, она Господом дарована была, как помазаннику Божию. Видя надвигающуюся опасность от холеры, жители царского села собрались в Знаменской церкви для молитвы перед святой иконой. Народ благочестивым смирением подвергся ниц и слезно молил Матерь Божию о помиловании, избавлении города от бедствий. По окончанию молебна начался крестный ход. Затем прочитали коленопреклоненную молитву, которую еще в 1170 году вместе с жителями осажденного Новгорода читал перед иконой знамени архиепископ новгородский Иоанн. «О, премилостивая госпоже, Дева Богородица, Ты упование, надежда и заступница нашему городу, Ты стена, покров и прибежище всех христиан. Посему и мы грешно надеемся на Тебя. Молись, госпоже, Сыну Твоему и Богу нашему за город наш. Не предай нас в руки врагов за грехи наши, но услыши плач и воздыхание людей Твоих. Пощади нас, как некогда пощадила Ниневитян, сын Твой, за их покаяние. Яви за нас и на нас свою милость, Владычица». И вот такое и сообщение царского села со столицы не прекращалось. Но не было ни одного случая заболевания. То есть, видите, по 600 человек в сутки умирало там, а в царском селе никакого случая не приходило. Хотя карантина, видите, не было. И вот по просьбе царско-сельских жителей император Николай I разрешил соорудить киот. И вот такая же тоже эпидемия холеры в 1848 году была. Вот, и это вот послужило новом прославлении иконы. Значит, там, видите, в знак благодарности царско-сельские жители, что вот тоже не коснулось горожан, они украсили великолепной ризой образец, который был указан в тонком сне самой Царицей Небесной, некой благочестивой девице Марии Давыдовой. И по повелению царицы земной, императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, вышит ею. Вот. И причем рассказывают, вот интересно, вот эти вот, что вот вы, Валентина Федоровна, тут немножко раньше говорили, что во время работы постоянно поступали приношения золотом и драгоценными каменями.
А, да, то, как вот. Она была украшена. Да, почему, есть, как, откуда взялись, да, вот эти приношения?
Да.
Вот они взялись, и она увидела здесь руку Божью, да?
Да, да. То есть вот как только не хватало подходящих драгоценностей, они тут же появлялись от неожиданных жертвователей, неожиданных. Вот внизу иконы вот уже сказали, что... Ну и вот священник Иоанн Цвиньев, служив перед иконой молебны, так передает свое впечатление о созерцании нового ризы. «Смотря с благоговением, с благоговейным вниманием на эту священную ризу, не знаем, чему более удивляться». Бесчислимо ли множество разнообразий тех редких драгоценностей, из которых она составлена, или глубокой вере, пламенному усердию, щедрости лиц, с какими приносились Царицы Небесные такие многие сокровища. И же, наконец, тому труду и вкусу, с которым все эти драгоценности приведены были в такую дивную гармонию. При солнечном свете здесь ярко отражали все цвета радуги. При вечернем освещении риза горит разноцветными огнями, и все в таком порядке и великолепии, лучше и красивее, которые трудно представить. Вот такая вот.
Да.
Так, вот это вот 19 век. Ну, тут еще и конец, вторая половина 19 века.
Вот тут тоже про пожар есть. 1863 года в Царско-сельском дворце вспыхнул пожар. Несмотря на все принятые меры, поток пламени быстро шел вперед, истребляя все на своем пути. Попалив часть дворца, огонь почти мгновенно охватил купола и кресты дворцового собора и проник внутрь него. Тогда государь и императрица пожелали вынести из Знаменской церкви чудотворную икону. Едва венценосные хозяева вышли навстречу иконе и приложились к ней, а икону стали обносить вокруг горевшего дворца, как пожар почти мгновенно прекратился.
Да.
Вот опять чудо, да, явленное. Да, царско-сельская икона Знамение Пресвятой Богородицы.
Да, и вот с этого времени, с 1831 года, значит, ну вот еще, то есть с холеры вот еще, когда вот были, было учреждено высочайшее соизволение, учреждение ежегодного крестного хода, и он совершался вплоть до 1918 года в Петербурге, вот царское село Петербург. К царской сельской иконе вот к этой прибегали и сейчас прибегают с прошениями о благополучии их детям. По молитвам обращению к этому образу разрешалось неплодие, излечивались разные болезни, приходила помощь в устройстве житейских дел во время бедствий и на суше, и на воде. И вот такой вот случай рассказывается, что воеводский, служивший при русском посольстве в Афинах, то есть дипломат, перед отъездом из Петербурга в 1849 году отслужил молебен о благополучном путешествии.
Перед царско-сельской иконой.
Да, вот перед этой иконой Божьей Матери. В Афинам, в глухом месте, на него напали разбойники. Но воеводский вдруг, назвавшись русским, был неожиданно отпущен со словами: «А, ты русский? Ваш Николай, император, добрый, иди с Богом». То есть вот сказал, что он русский.
Отпустили его
разбойники. Да, отпустили его разбойники.
А на возвратном пути из Греции корабль, на котором плыл этот воеводский, подвергся страшной буре в Черном море. Но он спасся благодаря тому, что обратился к царско-сельской иконе знамени Божьей Матери.
И он, видимо, всегда и там обращался вот во время бури, значит, с верой призвал помощь Божьей Матери. И в этот момент волна ударила о борт со страшной силой, и судно неожиданно оказалось в тихой и спокойной бухте. Вот так рассказывается. Видите, как интересны такие события.
Тут очень много чудес, да, связано с этой иконой.
Ну вот, смотрите, в начале 20 века, дальше, как история у нас идет, значит, ежегодно 5 июля совершалось большое торжество икону знамени после литургии, выносили на громадный плац перед дворцом, где совершался молебен с коленопреклонением, а затем обносили вокруг всего царского села. Вот. Ну и далее рассказывается, что вот эта царская сельская икона, она была особо почитаема царской семьей, вот святой царской семьей, посмотрите. Значит, перед ней молились во всех выпавших их жизненных испытаниях, и для августейшей семьи царя Николая II, значит, был сделан список. Вот с этой иконой. Царица Александра Федоровна особенно усердно молилась во время Первой мировой войны, ведь она же находилась, значит, с дочерями именно вот в царском селе, где был Федоровский городок, и там был лазарет, и они служили в качестве сестер милосердия. И царица, она не только для себя, как бы, сняли вот образ вот этой вот список, они, значит, и литографии небольшие сделали, распространяли среди народа, в первую очередь солдат действующей армии, небольшие фотографии с изображением царской сельской. Они освящались в придворной знаменской церкви, их было удобно носить на груди. Государи и государыня молились перед этим образом 22 февраля 1917 года, когда царь в последний раз покидал царское село, направляя ставку, простился со всем милым своим семейством и поехал к Али, к знаменю, а затем на станцию. Перед иконой знамени императрица молилась 2 марта 1917 года. И вот в дневнике настоятеля Царско-сельского Екатерининского собора протоиерея Афанасия Беляева мы можем вот прочитать такие слова. 1917 года, марта 2 дня, войдя в церковь, я встретил там настоятеля отца протоиерея Анна Спиранского, уже распорядившегося приготовить облачение, достать икону и избрать людей для несения ее. Я тотчас облачился, взял крест и с притчем знаменской церкви при пении топоря, яко необоримую стену, источник чудес, сижавший тяра битвы и Богородицы Пречистой, отправился в дворец. Пропуск во дворец, хотя и охранялся часами, свободно пехотного полка был свободен. Поднялись во второй этаж, на детскую половину, пройдя ряд светлых комнат, вошли в полутемную большую комнату, где на отдельных простых кроватях лежали больные дети. Дети болели в это время в царской семье. Икону поставили на приготовленный стол. В комнате было так темно, что я едва мог разглядеть присутствующие в ней. Императрица, одетая сестрой милосердия, стояла подле кровати наследника. Недалеко от нее стояли другие сестры милосердия и няни. Перед иконой зажгли несколько тоненьких восковых свечей. Начался молебен. О, какое страшное, неожиданное горе постигло царскую семью. Получалось известие, что государь высланный императрицей в царское село. И уже возвращающиеся из ставки в родную семью, задержан на дороге, арестован и даже, возможно, отрекся от престола. В Петрограде делается что-то ужасное, неспокойно в царском селе. В Софийской части города, где расположены войска, слышен шум, низкий крик. Идет учащенная пальба из ружей. Солдаты громят, разбивают винные лавки и магазины. Поджигают полицейские дома. Из тюрем выпустили арестантов на свободу. То есть, видите, революция какая.
Идет такое вообще, не знаю, какое-то невыносимое, какие-то такие вот события совершенно не... Ранее такого вообще не было, да, вот что происходило в 16-м, 17-м, 18-м годах и с царской семьей, в том числе с народом, то есть забунтовавшийся народ, да.
Да. Ну и вот посмотрите, что в это время как раз и государыня горячо вместе с детьми со слезами просила Царицу Небесную помощи и заступничества. Потом, значит, приложилась к иконе, попросила поднести икону к кровати больным, чтобы все больные ее дети, значит, тоже приложились. Давая ссылать крест, священник сказал: «Крепитесь и мужайтесь, Ваше Величество, страшен сон, да милости в Бог. Во всем положитесь на Его святую волю, верьте, надейтесь и не переставайте молиться». Вот, и вот там, значит, икону затем вынесли так из дворца. Он был уже отцеплен войсками, начался мученический путь царской семьи. Ну и вот затем, значит, августейшая земля молилась перед отъездом и в Сибирь тоже, в Тобольск. 30 июля 1917 года государь сделал в своем дневнике следующую запись. «Сегодня дорогому Алексею минуло 13 лет. Да даст Господь ему здоровье, крепость духа и тела. В нынешние тяжелые времена ходили к обедне, а после завтрака к молебну, которому принесли икону Знаменской Божией Матери. Как-то особенно тепло было молиться во святому лику вместе со всеми нашими людьми. Ее принесли и унесли через сад стрелки 3-го полка». Ну, вот так вот царская семья, значит, перед этой иконой молилась, и вот в последний раз за литургией был дан для целования крест. И священник говорил: «Ныне духовно праздную день рождения благоверного Алексея Николаевича для своих желаний. Я не подберу слов, не умея выразить словами того, что желало бы сказать мое сердце. Но убежденный в истине слов, сердце сердцу весть подает. Я глубоко уверен, что без слов мои сердечные пожелания озовутся и проникнуть в воззывшие сердца здесь стоящих и молящихся». Царица плакала, царь, видимо, волновался. Целуя крест, Николай Александрович сказал: «Благодарю вас». Все остальные подходили и целовали крест молча. Так окончилась моя последняя служба в Александровском дворце царской семьи. Ну вот священник рассказывает.
Итак, дорогие друзья, вот это был рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, знамение царско-сельское. Но материала еще осталось достаточно, поэтому я думаю, что мы еще раз встретимся с отцом Георгием.
Да, да, хочется еще раз вернуться к
этой иконе. Вернемся к этому образу, к этому лику Пресвятой Богородицы. А сегодня мы закончим нашу передачу. И я хочу поблагодарить отца Георгия Бусыгина, настоятеля прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, что-то еще хотели сказать?
Спасибо вас, Господь, дорогие радиослушатели. Валентина Федоровна, помощи вам, Царицы Небесной.
Спаси, Господи.
Слава
До свидания.
Божию. До свидания. С Богом.